Сегодня 49-е занятие из цикла. До сих пор речь шла в течение 48 занятий о времени Мешиах. Разбирались разного рода стороны. Суть прихода Мешиах, разные детали, внезапность прихода. Много было разобрано. Сегодня речь пойдет уже не о времени Мешиах, а о личности Мешиах. Так называемая концепция двух Мешиах. Причем, речь пойдет не о том, вот как тот человек будет называться, в какой костюм будет он одет, в какой день он придет, не о конкретных деталях, а о самой концепции личности Мешиах. Вещь эта спорная, во-первых, она очень скрытая, спорная. И в Талмуд сказано, что Мешиах бен Йосеф будет убит. Зоэ придерживается другого мнения. И комментаторы расходятся тоже. Кто считает, что будет убит, кто считает, что не будет убит. Более того, есть мнение в Геморе, одного из Тануэм, что Мешиах вообще не придет. Пророки говорят про то, что он придет. Как быть? Не может спорить в Танах. Он говорит, он уже приходил. То это был Эзра. Был уже Галут в течение 70 лет, а потом возвращение из Боу. Вот возвращение в Иерусалим, как и предсказано у пророков, Мешиах приведет людей назад в землю. Но это мнение, оно не очень так популярно в Геморе, и против него высказываются довольно резко некоторые амороим, я бы Йохану в частности. И, в общем-то, все считают, что он придет. Но почему я это говорю, что вот есть не все столь однозначно. В наших головах все просто очень, что мы читали журналы и ходили на лекции, но на самом деле все не так уж просто. Так вот, о личности Мешиах. Начнем с пророка, с пасуки Таилим. Это 110-й пырок, пасук 2-й. Пасук говорит, «Матай, палка, усхо, сила моей, и шла Хашем, Мециом». Пошлет Всевышний от Цион, и он будет править Бекеров и Эвеха в среде врагов твоих. Какую-то палку, какой-то шбороху в какой-то момент пошлет с Цион, и она будет, значит, поражать врагов Исраил. Странно, что за палка? Волшебная, что ли? Ну, из контекста дальше пасук говорит о суде, которому судится народы, общий суд такой последний. Всевышний справится, разгромил он царей в день гнева своего, судить он будет народы. То есть речь идет о приходе Мешиаха, конце времен. Это палка, и что иное, как Мешиах. Вопрос, почему назван палкой? Идея за этим стоит. Гематрия слова «мате» 54. «Данат», «далат нун». Это слово «данат» от слова «дин», «суд». Но поскольку здесь говорится о суде народов, то гематрия здесь очень кстати. Поэтому не сказано еще, как она палка. Здесь идет указание на эту гематрию. Дальше. Дан, Дин, действительно, пишется похоже, но это не просто, так сказать, слово и его сокращение без буквы. Это зависит от определенной концепции. Дин, это вот определенное понятие, которое хотят уложить в число 54. Дан, Дин. Для чего надо это укладывать? Дин в число 54. Когда Яаков Авину давал браху перед смертью сыновьям, было сказано следующее. Это перек 49-й. Дан, это вот относительно одного из колен, одного сына Дан. Единому будет судить его народ. Мы видим здесь сопоставление Дан и Един судить. А дальше следующий пасук говорит... Будет дан, ихи дан, нахаш, алдерах, алейдерах. Значит, Дан, он будет нахаш, он змей на пути, на дороге. Если же идет следующее сравнение. Раньше Дан сравнивался с Дин, а сейчас он сравнивается со змеей, с нахаш. Число это 54, это мате, палка это. В результате получилось сопоставление со змеей. Змей. Ну, палка, по нашему рассуждению, приходилась на Мишиих, и в результате Мишиих сравнивается со змеей, с нахаш. Странно. Наоборот, два антипода, два разных полюса. Между ними общего, ничего общего. Кроме войны общей. Вот война у них это то, что общее их как раз и есть. С другой стороны, если мы посчитаем гематрию, слово нахаш, 58 и 300, будет 358. Это та же самая гематрия, что у слова Мишиих. Гематрия тоже приравняла эти два полюса. Что стоит за этим равенством? Мы не можем сказать, что Мишиих имеет ту же самую силу, что змей. Сильнее. Это за ним. Да почему же, откуда здесь возникло это равенство? Дело в том, что вот коэхра, сетраха, имеют разные распространения, разные области применения, их множество. Это и калкулим, разрушение. Куда приходит эта сила, там она и разрушает. Вот где бы она ни разрушила, в любой области, маленькой или большой, будет исправление. Ни одна область не останется неисправленной. В этом смысле Мишиих равен нахаш. Значит, теперь, поскольку вот по нашим выкладкам получилось, что эти две силы, так что одна исправляет другую, отсюда вот можно понять, почему именно два Мишиих, а не один. И ведь вот об общем исправлении творения. Как творение исправляется? Вот Акодыш Борох управляет этим миром. Вот его управление – это и есть исправление. Поскольку у него две руки, как бы, правая и левая, то есть Мидас Хесед и Мидас Дин, отсюда его два главных способа, два направления в исправлении. Отсюда и появляются два Мишиих, на самом деле. Мишиих бен Давид – это правая рука, это Хесед. Мишиих бен Йосеф – это уже левая рука, это Дин. Разные способы исправления. Поэтому и должны прийти два Мишиих, представители двух этих направлений. Дальше вот есть концепция Гемора, говорит о том, что Мишиих бен Йосеф будет убит. Он пришел с левой стороны, там как раз корень войны с Нахаш. Там, возможно, смерть. Гой мнение говорит, что он не будет убит. Мы про это будем дальше говорить, что так за этим стоит. Эта идея о том, что Мишиих бен Йосеф будет убит, она вот как раз исходит, значит, опирается на то, что это левая сторона, Дин, война, и вот такой будет конец одного из них. Но поскольку мы уже пришли к этой концепции, к этому сравнению Мата и Нахаш, палка и змей, то, естественно, в голову приходит эпизод из Хумаш, когда Моше Рабейну отправляется к народу, и, значит, он про нужны чудеса, он говорит, иначе мне не поверят, и Акодыш Борох им говорит, вот возьми палку, и палка, брось ее на землю, палка превращается в змея. Возьми ее в руку, она превращается снова в палку. Ясно, что вот этот эпизод о Геуле, Моше Рабейну, Ицис Мицраем, это вот 200 последние, это первые Геулы, это то, что вот ожидает потом уже. Моше Рабейну как бы первый Мишиих, что ли. Он Мишиих был, но в концепции Геула он как раз был тот, который приносил эту Геулу. И вот тут возникает эта палка и змей. Что за этим стоит? Мы должны это понять. Мы говорим о Мишиих. Но первое наблюдение, это что он превращение палки в змея, как змей получился, брось палку на землю. Земля – это символ материального начала. Когда этот предмет, эта палка попадает на землю, как раз питательная среда до ситра ахры, вот там место змея. Она в руке Моше Рабейну, там нет места змея. Там, наоборот, змей превращается в палку. Это уже тикун. То есть мы видим, что в процессе существования земли, народа, есть два перехода. От палки к змею, от змея к палке. От палки к змею – это килькуль, разрушение. То постоянно происходит. И постоянно происходит исправление тоже. И два процесса – палка, змей, змей, палка – они происходят постоянно. Но есть вот эти крайние проявления, когда змей действительно змей, и Моше Рабейну от него уже бежит. И другое, когда он подчинен, превращается в палку. То, что Моше Рабейну бежит от этого змея, по-простому это отсюда можно выучить урок. Как вести себя по отношению к Ситрахре. Два примера. Хава, Ганейда, она стала разговаривать с этой силой. Мы знаем, чем это кончилось. Моше Рабейну, он побежал от нее. Никаких разговоров. Это опасность. Она может тебя прикончить. Надо спасаться. Убегать от нее. Никакого контакта. Такая линия поведения возможна. Правильно, самое хорошее. Бывает, что значит, приходится, так сказать, вступать в сражение. Ну, если приходится, то приходится. Но, в принципе, лучше, конечно, сбежать. А переговоров никаких быть не может. Эта сила не имеет... Вот ни на миллиграмм сострадания она не имеет. По природе своей просто. Не о чем договариваться. Абсолютная чернота. Ее надо бежать. Но есть вот другой вариант. В конце концов, он взял эту палку в руки, змея в руки, а это снова палка. Это уже конечный секунд. Нет змея, только палка. Интересна форма. Змей – это как бы линия, как веревка. И палка, она тоже длинная, как веревка. По форме совпадают. На самом деле форма буквы «нун», когда она «нун-софит», последнее в слове. Если она не последняя, не вытянутая, обычный «нун», число 50, это 50 ворот бин, это как бы восьмой уровень творения. Тот сила, откуда приходит Мешиах, на самом деле. И вот мы видим, с одной стороны, это число 50, это сила Мешиах уже, восьмой уровень. А с другой стороны, это вот вытянутая палка, змей. Нун ушел вниз. Дин пошел вниз и превратился в вот эту ситруахру. Вот эта взаимообращаемость, она видна и в форме этой буквы, и вот в образе палки, и в гематрии она прослеживается. 50 и там, и там. Значит, теперь мы посмотрим на этот эпизод превращения палки в змея и наоборот. Уже с точки углубим это понимание. Просто вот побежал от змея, это линия поведения. На самом деле, что за этим стоит? Ну, либо Мешиах, сила Мешиах над змеем, либо наоборот, змей над силой Мешиах. То в творении присутствует тикун побеждает или килькуль. Это взаимопревращение одного в другое. Если сила тикун побеждает, ну тогда понятно, что происходит. Ситрахра, так сказать, исчезает, не светлеет. Если наоборот, нахаш наверху, то происходит с Мешиах. Мы не можем сказать, что Мешиах исчезает. Он не может исчезнуть. Это определенная душа, которая существует, она может исчезнуть. Вопрос, что происходит, когда змей наверху? Это вопрос. Что происходит вместе с Мешиах? Но прежде чем идти в этот вопрос, я забыл одну вещь интересную здесь, так, возвращаясь на ступень назад, прозабыл. Это превращение палка и змей. Что на самом деле по существу? Палка или змей? Ну, два способа сказать. Либо это змей, который может превращаться в палку, либо это палка, которая может принимать форму змея. Нам ли то палка, то змей, что на самом деле? Это не праздный вопрос, не это, так сказать, просто философия, а за этим определенная концепция стоит. Ну, ответ очевиден, потому что как Моше Рабейну было сказано? Вот перед тобой палка, возьми ее в руки. Изначально это палка, то есть по существу это палка, конечно, которая может превращаться в змея. Идея в следующем, что когда Всевышний управляет творением, у него есть открытое управление, видимое и скрытое. Случилась война, разруха, что мы видим? Плохо. Кто стоит за этим? О, за этим что стояло? Образовалось государство Эрец-Исраэль. Если бы не было той второй войны, мы бы сейчас не сидели здесь. Был способ привести к этому вот тикуну. Тут есть это скрытое управление творением, которое может принимать форму либо открытого тикун, приход в Эрец-Исраэль, либо скрытый тикун, когда на поверхности война, змей. Это, значит, отвечает как раз тому, что в Хумаше описано. Есть палка. Это скрытое управление, это всегда тикун. Но иногда мы его видим, а иногда мы воспринимаем как разрушение. Это превращение то в палку, то в змея. То, что мы уже видим. Ну, так вот, теперь мы возвращаемся к тому, на чем прервались, а именно, что значит, что змей наверху, и где тогда находится в этот момент Мешиах? Что с ним происходит в этот момент? Ему ли Санхедрин сказано, что Мешиах сидит у входа в Рим? Это одно из загадочных утверждений. Чем там сидеть? Причем тут Рим? И Рамхаль, когда дает объяснение эту гемору, он сравнивает это с могилой Моше Рабейну. Неожиданное сравнение, что за этим стоит. Про могилу Моше Рабейну было сказано так у пророка. Это Ишая, 53-й перек, пасук 9. «И дана была с грешниками могила ему, и с богатыми при смерти его, хотя не совершал он насилия, и не было лжи в устах его». То есть было тут говорится о том, что прямо не сказано, что речь идет о Моше Рабейну, такое объяснение комментатор дает, такой комментарий дается. Его могила вместе с грешниками не может быть. Мы знаем, что он, место его захоронения вообще неизвестно, в Хумаше сказано, и там вообще никаких грешников вроде не было. Это по событиям. Но на уровне понимания, как оно может казаться после смерти вместе с грешниками? Может быть. Если в грешниках есть специальное место захоронения, там, наверное, не очень хорошо быть, раз это место грешников. Наверное, полно клепот, как он мог туда попасть. Это сложная концепция. В Зоре она разбирается, и Рамхаль объясняет этот комментарий так. Он приводит пасук из Зоя приводит пасук из Ишуа, с самого начала Сефер Ишуа. Там сказано «Майше авди, авди мейс». «Мойше май раб, слуга, умер». Ну, с этим пасук есть три проблемы. Первая проблема. В принципе, это вещи все знают про это, что Мойше Рабейну к тому времени уже умер. Второе. Гемора говорит, Гемора Брахот, о том, что цадиким, праведники большие, и после смерти живы. Что за этим стоит, это отдельный вопрос, потому что люди умирают. Но Гемора говорит, что они живы. Живы. Если так, как можно сказать, что Моше Рабейну Мейс умер? Вот в том смысле. Конечно, не умер. Если мы говорим в прямом смысле, то нет, надо говорить про это, и так ясно. Если мы говорим вот в каком-то другом смысле, тогда он явно не умер. А здесь он умер. Третья проблема, он назван здесь Эвет, раб, слуга. Это тоже странно. Почему? Есть две категории, Эвет и Бен. Раб, слуга или сын. И разные уровни служения Творцу. И Бен намного превосходит, сын превосходит. Почему? В чем разница между этими двумя уровнями? Сын, он связан с отцом на уровне внутреннем. Слуга... Он служит, он очень хороший слуга, но это внешняя служба, это внешний уровень служения, это разница. Моше Рабейну, он служил на самом высоком уровне. Как можно его назвать рабом? Неправильно, тем более после смерти. Это все внешнее ушло, и осталось только внутреннее. Это три проблемы, которые мы имеем с этим пасуки из Ишуа. Замечание, так сказать, в скобках. Кто-то может спросить, ну а как же вот история про Мириам и Аарон, сестра и брат Моше Рабейну, там вот эта история с женой Моше Рабейну, с Цепорой, они сказали про него слова, им было показано, кто есть кто, и там сказано, посол говорит, что Моше Авди, мой раб, как вы могли против него говорить, он доверен в моем доме. Я с ним говорю, уста к устам. Там он назван как Эвет. Это вроде противоречит тому, что сейчас говорилось. Но ответить можно так. То, что там посол говорит, он обращается к Мирьям и Арону. Вы не знаете, что происходит. Вы не видите, кто перед вами на самом деле. Скрытое вы не видите. Видите только открытое. Кто перед вами? Муж и жена. Все. И ваше понимание, пророк, как он должен себя вести? Вы не видите перед кем, кто перед вами? Внутренне вы не видите. Вы не видите Бен. Но вы видите Эвот. Это вы видите. Так посмотрите, какой это Эвот. Что, он такой же, как вы? Он на 10 голов выше вас. Он доверен в моем доме. Как мне рот открыть на него? Поэтому там назван Эвет, что он разговаривает Всевышний там именно с теми людьми, которые не понимают, что происходит. Общая концепция Бен и Эвет, она вот в этом состоит. Поэтому, когда здесь сказано про Моше Рабейну, что он Эвет, это неправильно. Он Бен, тем более после смерти. Вот за этим стоит очень глубокая концепция. После смерти душа Моше Рабейну должна была подняться на такую высоту, которая крайне высокая. В силу того, как он был создан, и в силу его служения Творцу. Но этого не произошло. Это не произошло по определенной причине. Зоар говорит так. Моше Рабейну просил Всевышнего, умолял его, чтобы он его пустил в Эрец-Исраэль. Почему? Что ему так надо было в этой Эрец-Исраэль? Действительно, интересный вопрос. Если вдуматься, человек вот такого духовного уровня, как Моше Рабейну, который стоял на Хар-Синай и разговаривал с Хакодеш Борохом, зачем ему Эрец-Исраэль? Он же выше этого. Его духовный уровень, он выше он вот Синай, самое высокое место. Что ему дарит Исраил? Он просит Хакодеш Борох, много просит. Зачем? Есть разные объяснения на это. Зоар предлагает такое объяснение. Он не хотел быть похороненным в Хуцла-Орец, вне Эрец Исраэль. Он хотел попасть в Эрец Исраэль только для того, чтобы быть там похороненным. Для этого. Какое преимущество быть похороненным в Эрец Исраэль, чем в любой другой стране? Штамхаль объясняет так, что человек живет, у него есть хатоем, грехи. Когда попадает в землю его тело, то происходит очищение от этих грехов. Но, поскольку земля вне Эрец Исраэль сама по себе имеет клипу, туму, то там полностью нельзя очиститься. Эрец Исраэль этой тумы не имеет. Поэтому здесь происходит полное очищение. В этом смысле гораздо выгоднее быть похороненным здесь, чем где-то в другом месте. Вот он и просил, но ему не разрешили. Ты не будешь похоронен в Эрец Исраэль, ты будешь похоронен в другом месте. Хуцла-Орец. Вне. И где же он на самом деле был похоронен? Объяснение дается такое. Вот есть какая-то область в духовном пространстве. Туда попала его душа. Но эта область, она не отвечает Эрец Исраэль. Если он бы похоронен в Эрец Исраэль, она бы попала вот в ту высокую область, куда ей положено было идти, этой душе Моше Рабейну. Это на самый-самый верх. Но по декрету сверху он не должен был туда попасть. Поэтому он не был похоронен в Эрец Исраэль. Он был похоронен мне, и поэтому душа, когда его поднялась после смерти, она попала в специальную область, в которой есть клипот. Она находится сейчас как бы в плену клипот. Для чего она туда попала? Почему вышел такой декрет на него? У пророка сказано, это же пророк, посуд пятый, и он изранен преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими, наказание за благополучие наше на нем, и ранами его исцеляемся мы. Тут здесь дано объяснение. Для того, чтобы Исраил мог выжить, эта душа попала не в то место, куда ей предназначено было попасть, а в другое, где она терпит Исурим в течение всего этого времени, для того, чтобы вот принимает на себя так сказать, грехи народа, и мы можем жить. В чем именно состоят эти Исурим? Ну, здесь мы понимаем, что происходит, чем страдает человек здесь. Заболел, или потерял деньги, или там орган какой-то внутренний потерял, или внешний, или еще что-нибудь. Масса вещей, которые оставляют проблемы того иного рода. А там какие могут быть исурим? Уже за пределами. Клипот. Это общая формулировка. Находится в клипот. А конкретно что происходит? Чем, из-за чего он страдает? Что заставляет ему страдания? Пасук в Таилим говорит про это. 53-й пырок, 2-й пасук. Пасук говорит следующее. Душа моя тянется к тебе. Дальше. Плоть моя верится в земле, которая сухая, уставшая, и там нет воды. Йоваев и Белимаем. Тут такая земля. Душа тянется к Всевышнему. Но плоть находится в этой специальной земле, которая, первая, сухая, уставшая, и там нет воды. о чем здесь Давид ха-Мелех говорит. Простое понимание, он говорит, как бы, куда его душа рвется, а дальше что? Где его плоть находится, в какой земле она находится? Это уже непонятно. Дело в каких-то духовных вещах, на самом деле. Чтобы понять этот пасук, надо понять, что мы говорим не о материи, а о другом пространстве. Когда мы говорим о этом другом пространстве, то неважно, говорим про Давид ха-Мелех, или мы говорим про другого какую-то душу, которая находится в тех же условиях. Конкретность, конкретика другая, но идея та же самая. Земля сухая, нет воды и уставшая. Уставшая, концепция уставшего в духовном уровне, это вот как Исав устал. Пришел с охоты и устал. Что он делал? Он грехи делал. От этого усталость. Сила, она идет от источника света. Грехи убирают этот источник света, отделяют его. Это клипот. Нет силы, человек устал. Нет влаги, которая идет оттуда. Это вот эта земля. То, что Моше Рабейну попал, душа вот попала в эти клипот, они вот это и создали, такую землю как бы. Они оторвали его от источника света. Если он туда и приходит, то в мизерном количестве. Там нет той Торы, которая нужна ему. Вот это составляет его страдания. И который, так сказать, особо к свету не рвется, ну что ему? Он и так этого света не видит. Но та душа, которую лишили Торы, я вообще не представляю, как можно так существовать у той души. Раби Акива пошел на смерть, только чтобы не согласился перестать учить Торе. Он тоже не учит, же не получаешь. Если и получаешь, то не в том количестве, которое нужно тебе. Это страдание. За что вот здесь уже мы говорили, за что это пришло. Теперь вот, чем помню, что такое могила Моше Рабейну. Это когда душа сидит в клипот и не получает этого света, и из-за этого мучается. Теперь мы возвращаемся к той Геморе Санхедрин, где говорится о том, что Мешиах сидит на пороге Рима. Рамхаль объясняет так, что вот есть сравнение. Порог Рима – это в каком-то смысле тот могила Моше Рабейну. Такой Рим, он говорит, это Исав и Ишмаэль, это Ум с Хоэлом, народы земли, это клипот. Туда попала душа Мешиах. И там она мучается. Она лишена там света. Одновременно с этим она делает исправление я еще. Достает вот эти искры души, клипот, в той силе, в том мире, в которой она может это делать, находясь там в клипот. Это вот ответ на то, что значит, что Нахаш наверху, и мы спрашиваем, а где Мешиах? Вот на пороге Рима, под Рим. Он сидит в клипот в этот момент. Это одно из состояний Мешиах бен Давида, Мешиах или Мешиах бен Йосеф. Но есть и другое состояние, когда эта сила, Мешиах, она наоборот правит этими народами, делает исправление в мире. Тут, возможно, два состояния, когда Мешиах в плену и когда он вне этого плена. Мы сейчас говорим про то пространство, когда это еще вот не наше земное пространство, мы видим, что... Но это души, которые существуют. Реально. Теперь о личности Мешиах. До сих пор речь шла о концепции Мешиах, а теперь уже о личности Мешиах, но тоже вот в этом общем виде. Рамхаль начинает разговор про это так. Он говорит следующее. «Сейчас я дам тебе знать вещь тайную, большую, глубокую, очень, которую правильнее было бы на самом деле, БМЭД, скрыть, не разглашать, если бы не...» Он сейчас говорит, почему я решил про это рассказать нам. «Квоет Ашем, надо дать квоет Хакодыш Бороху, и квоет Рабишин бен Йохай. Поэтому необходимо нам сказать слова правильные, эмет и цедек, правильные и справедливые, чтобы очистить от других, которые перевернули их слова Рабишин бен Йохай. Это люди, у которых рух блуждает. Рух блуждает — такое выражение, когда человек не ориентируется, как пьяный в полной области. Чтобы избавиться к лицам Исраэла только у тебя объяснений, Зоэр, Рамхаль взял на себя такую ответственность открыть эти вещи, дать правильное объяснение. Вот то, что сейчас дальше будет говорить, это вот его концепция, как он понимает эту идею Мешиах бен Йосеф. Первое, сказано, что Иеровоам, это один из царей, он был Мишиах бен Йосеф. Дальше сказано, что на самом деле во многих поколениях был Мишиах бен Йосеф. Кто за этим стоит? Иеровоам, Мишиах бен Йосеф? Очень трудно принять это. Вспомним историю, что произошло с тем царем. А? Сейчас я вспомню, я собираюсь рассказать историю. Значит, история такая. Был царь Шломо ха-Мелех. И в конце жизни он сошел с правильного пути. Авода зара была. И пророк ему сказал, что за это от тебя будет отнято царство. Но не от тебя, а от твоего сына. Почему не от тебя? Потому что ты имеешь сход Давида, отца своего. Но от сына 10 колен будут отняты. Так оно и случилось, когда Шломо ха-Мелех умер, царился его сын, и вот этот Иеровоам, он вернулся в Эрец-Исраил тогда, на тот момент, после того, как уже Шломо ха-Мелех умер. И дальше вот случилось так, там в Танах описана эта история, что он стал царем. Пророк ему еще заранее предсказал, что он будет царем, что у него 10 колен. И когда ему говорили, что ты будешь царем, он сказал, только ходи правильным путем, не согреши перед Всевышним. Но этого не произошло. Иеровоам пошел по плохому пути. Так сказано, что он не захотел, чтобы народ шел в Иерушалаем приносить жертвоприношение в праздники. И он устроил двух тельцов. И народ пошел так за этим. Большой грех. И в этот момент что произошло, когда он сделал этих тельцов? Его душа высокая от него отделилась. Она его покинула. Дальше, что с ней стало происходило? Она должна была попасть в тело Нохри, не еврея. Но предварительно она попала в тело сына Иеровоама. И про это в Танах сказано так. Там история развивалась так, что его сын Авия, он заболел. И было, так сказать, в общем, очень тяжело заболел. Тогда Иеровоам попросил свою жену пойти к пророку и спросить, что будет. Переодеться, чтобы не узнали, что это жена его, что она пошла, но пророк заранее понял, кто к нему идет, сказал, что тебе надо, и дал свое пророчество, что значит, когда ты вернешься, когда ты будешь вступать в город, сын умрет, но что случится с вами, все абсолютно будут убиты за тот грех, который Иеровоам сделал, весь его дом. Те, кто погибнет в поле, того там птицы склюют, табаки растерзают, кто в городе, в общем, кто, кроме одного человека, вот этого сына. Он будет похоронен в гробнице, как положено человеку, его будут оплакивать в Израиле. Почему? Посол говорит, и похоронят его, потому что он один у Иеровоама войдет в гробницу. Так как на доме Иеровоама лишь в нем нашлось нечто доброе перед Всевышним, Богом Израиля. Нашлось в нем что-то доброе. Тойф в нем нашелся. Какой тойф? Значит, объясняет, что это душа Иеровоама высокая, которая ушла от него, она вернется вот в этого сына, который должен быть умереть. Вот это, кажется, тойф, который в нем будет найдено, он пойдет в гробницу, все остальные нет. Здесь, прежде чем идти дальше по сюжету нашему, на секунду остановимся. Что так, почему это так произошло? Все, ну, Иеровоам он согрешил, понятно. Но все вокруг него пострадали. Здесь его дом пострадал. Из-за чего? Где суд? Где справедливость? Ну, первое, мы не можем спрашивать наверх, где справедливость. Это мы уже учили. Там виднее. Но, с другой стороны, поскольку посол говорит, что он единственный, у которого был тойф, остальные все были люди не высокого пошиба. Вот мы видим отсюда, что эта высокая душа, которая была в Иеровоам до греха, она попала в окружение очень неблагоприятное. И здесь приходит ассоциация, параллель приходит вот, с могилой Моше Рабейну. Это душа Мишиах, ну, в каком-то смысле не прямо душа Мишиах, но вот он тоже был избавитель, попала в область Клипот. Ярослав, он рос в доме Паро. Здесь такая концепция, что Мишиах попадает в окружение клипот. Но здесь то же самое. Эта высокая душа оказалась в окружении очень невыгодным для себя. Дальше. После этого сына, куда она пошла, Рамхаль объясняет так. Она пошла в тело нееврейское, но это был отец Рабби Акива. Он принял гиюр. И потом, после него, эта душа уже перешла в самого Раби Акива. Вот Гильгуль. В чем идея? Когда Яровам совершил этот большой грех, вел не только сам, но и еще народ вел в это, поскольку душа была очень большая, то эффект был на творение большой. И душа погрузилась в ситру ахру. Большое разрушение в тот момент произошло. Дальше работает мида так и нагат мида, как ты, так и тебе. Поскольку Яровам сделал вот такое, погрузил кедушу в ситру ахру, в клепот, в туму, поэтому его душа пошла вместо нееврейское. И там ей было не сладко. И сурим. Мида кадагат мида. Потом, с Яровам посидела какое-то время, она перешла уже в душу Раби Акива, к нему пошла. И там началось уже исправление ее. Раби Акива был большим праведником. Но потом, в конце, опять-таки, смерть. Раби Акива принял на себя очень тяжелую смерть. Это было завершение этого исправления, этой души. Так, теперь о Мишиих. Называют Яровам, Яровам это вот был Мишиих бен Йосеф. Как так, как он может быть Мишиих? А вот же сказано у пророка, что он умер и похоронен вместе с грешниками. Мы считали это, правильно? Отсюда рождаются те объяснения, как бы, комментарии. У пророка написано, сказано еще где-то, Мидрашель Взоер, что Яровам, это вот Мишиих. И вот у пророка сказано, что он вместе с грешником, Яровам и согрешил же. Вот он и был действительно Мишиих. Но как можно принять такую концепцию? Как можно с этим согласиться? Вот для этого Рамхаль объясняет на самом деле, что произошло. Не делаю таких оплошностей в своем понимании того, что, о чем в мире происходит. Идея вот какая. Яровам или другие люди, которых называют Мишиих бен Йосеф, это не Мишиих бен Йосеф Вады, наверняка. Но они имеют отношение к этой душе. Душа Мишиих, она вот там наверху. И она еще ни разу не спустилась в этот мир. Но концепция такая, значит, концепция Аризаля и Рамхаль не ссылается. Как вообще Мишиих придет в этот мир? Та самая душа. Ну, по-простому. Простое понимание. Будет мама, папа, родится ребенок, он будет расти, в школу пойдет, потом он станет Мишиих. Аризаль говорит, нет, это не так. А не то. Сценарий будет совсем иной. А именно. Душа, она сделана уже там. И она придет в мир, уже в готовое, развитое тело, в готового человека, который к этому подготовлен. В нужное время. И вот известно, что кандидатами на Мишиих бен Йосеф было очень много их. В многих поколениях они были. Если в то поколение, в одно из тех поколений действительно Мишиих должен был прийти по верхнему раскладу, вот у него было место, куда ему идти, той душе. Получается так, что с одной стороны, есть уже здесь на земле место, которое принимает. Но это еще не Мишиих, конечно, что суть слышит, душа. Да, душа высокая, она еще там. Но место для нее уже здесь есть. Но это место должно быть очень специальное, ясно. Какой смысл в том, чтобы вот это много-много таких людей появлялось, много душ уже приходило в мир. А зачем, если Мишиих еще не приходит? Мы говорили, есть разные точки, когда он мог прийти. Но все равно их меньше, чем количество людей, которые приходили. Зачем? Ответ можно дать такой. Вот эта душа, которая пришла уже и живет в этом мире, которая готова для того, чтобы стать Мишиих, она имеет определенную силу. И она связана с этой истинной душой Мишиих. И она может сделать в этом поколении тикуним, исправление. Она влияет на это духовное пространство. Это необходимо. Сражение со змеем, с Нахаш, по этой левой стороне, Мишиих бен Йосеф, оно должно постоянно идти. Отсюда эти люди, которые это ведут, сражение. Не значит, что на самом деле те Мишиих, которые были здесь. В частности, Яровам. Он не был Мишиих. Он был кандидат на эту должность. Но оно так не вышло у него. Пошел по другому пути. И вот случилось то, что случилось. Теперь мы проследили, что случилось с его собственной душой, вот этой высокой душой. Мы это проследили. Сначала сын его, потом отец Раби Акива, потом сам Раби Акива. Что случилось с душой самого Мишииха в этот момент? Ведь она была связана с душой Яровама. И если та, так сказать, получила повреждение очень сильное, что произошло с ней? С ней тоже что-то случилось. Это вопрос, что именно? И тут есть два варианта. Один вариант, она попала как в тюрьму в эти клепот. С другой стороны, другой вариант, она не просто находится в клепу, в тюрьме клепот, а произошел хилу, осквернение. Что значит осквернение? Ситрахра получает от нее питание уже. Это две принципиальные, два разных сюжета, принципиально разных. Первый сценарий, первый сюжет, ей плохо там. Пример могилы Моше Рабейну. Второй сценарий, он гораздо хуже. По-первому, Ситрахра ничего от нее не получает, он просто блокирует свет. Второму варианту, она получает от нее силу. Тогда разрушение в мире начинается. Если она получает большую силу, разрушение будет колоссальным. Если бы был второй сценарий, второй сюжет, тогда Рамхаль пишет, это было бы не представить что. Он говорит, что нет, вот пошло по первому сценарию. А почему не по второму? По закону Дин должно было идти по второму сценарию. Почему? Потому что Иеровоам пустил кедушу в клепот. И те стали от нее питаться уже. И здесь тоже должно было быть. Но он говорит так, что в этот момент сработало вот это искупление, которое Моше Рабейну сделал. То, что он сидел там, вот сидит его могила в этих клепот, и его Исурим, который на себя принимает там, это спасло Мишех бен Йосеф, вот это от погружения, и более того, когда он придет, Рамхаль пишет, ссылки на Зоэр, он не будет убит. Почему? Потому что вот Исурим Моше Рабейну спасли его от этой смерти. Дальше есть еще такая концепция, иногда говорит про Мишею бен Йосеф, а иногда говорят про Мишею бен Эфраим. Что за этим стоит? Эфраим – это один из сыновей Йосеф, так оно исторически сложилось, а в плане концепции, так же как вот Мишею бен Йосеф, он стоит за фигурой Йосеф, они связаны как бы между собой, так и за Эфраим стоит вот фигура Мишею бен Эфраим. Что это такое? В чем разница, собственно, Мишех бен Йосеф и Мишех бен Эфраим? Рамхаль дает такое объяснение. Мишех бен Йосеф – это на самом деле вот тот самый Мишех. Мишех бен Эфраим – это те люди, которые на самом деле жили и которые были кандидатами на роль Мишех, что ли. Вот о чем мы говорили. И когда жил этот Яровоам, он был близок к тому, что на самом деле пришел Мишех, истинный Мишех, уже это близко было. То эти две души, Иосиф и Йосеф и Эфраим, они были близки к нему, душе Яровоама, в момент. И когда он согрешил, они тоже пострадали там наверху. Это сделало эффект на как на Мишея бен Йосеф, так и на Мишея бен Эфраим. То есть те люди, которые кандидаты на пост Мишех, на роль Мишея здесь, часть из них таки страдали и должны были умереть. Не тот Мишех, а вот те, которые смогли бы им быть, могли бы им стать. Теперь, так и в заключение, в одном месте Рамхаль сказал, что на самом деле, можно сказать, что не два Мишеха, это один Мишех. В другом месте из его же слов слышится, что это два Мишеха. Как это вязать? Один Мишех в смысле, что ну, вот есть одна единственная душа, которая на самом деле есть Мишех. Дальше она может приходить в правую сторону или в левую сторону. Если она идет в правую сторону, это Мишех бен Давид. Если она идет в левую сторону, это Мишех бен Йосеф. С некой проблемой. С одной стороны, единство, единый Мишех. С другой стороны, воплощение уже два. И на уровне людей, которые появятся, и на уровне сил, которые действуют на протяжении истории народа. По-видимому, у него такая концепция. Вот это, значит, сегодня мы говорили о том, что такое Мишех бен Йосеф, что такое концепция Мишех. На этом цикл про Мишех заканчивается. Теперь некоторые замечания интересные. Когда я, значит, вот занятие подготовил, я посмотрел номера. 49-е занятие. Ой-ой-ой. Что это обозначает? Вот тут я, значит, комментировать не буду, но каждый пусть подумает сам. По крайней мере, единственное, я могу сказать, что это точно, что не случайно. Когда я начинал этот цикл, это было сколько лет, неделю назад, давно это было. Я не думал, что будет 49 занятий. Я вам скажу, что еще и позавчера я не думал про это, что будет именно 49. Так случилось. 50-е занятие, 50-й уровень. Это есть он приходу Мессии, как мы много раз говорили про это.
Значит,
дальше я сказал, что тут комментарии могут быть разные, поэтому я не буду комментировать, я не хочу спекулироваться. Но факт сам по себе очень примечательный. Подготовка сделана. 49, подготовка к 50. Вот мы прошли этот путь. Миру сил, которые нам дали сверху. Так, пожалуйста, теперь какие есть вопросы?
Гумина могут быть взаимозаменяемы, но он идет вниз, софит, а вав идет наверх.
Вав не идет наверх. Вав просто вав, она не то сказала, что наверх. Я нигде не слышал, вав шел наверх. Вав – это трубочка, которая свет спускается сверху вниз, вот так говорят.
А только вниз спускается.
Ну, это она по написанию, она пишется ниже других букв, так? Ну, которая спускается вниз. Еще вопросы? Значит, пока... Сейчас, секунду. Меня на самом деле впечатлило вот это число 49 с занятиями. Это значит, что они сверху следят. И наш, так сказать, кружок, кружок как-то сверху контролируется. Это очень хорошо.
Я да. Скажу,
пожалуйста, вопрос.
Они следят не только сверху, но и снизу. То, что я хочу спросить, не касается сегодняшнего занятия, касается занятия прошлого, вернее, того, что перед занятием с компьютером. Мы тут слушаем поневоле разговоры, которые там где-то участвуют как бы в нашем уроке заочно. Вот перед прошлым занятием там они говорили между собой. Стала следующая фраза. Кто-то приедет из Израиловки и что-то там привезет. Вся фраза прозвучала. Это было контексту было понятно, что эти люди находятся в Мюнхене, произносят эти слова. Так они нас, о нас думают, так они нас называют. Это естественно так. И было понятно, что это у них в обиходе. Такое название, такое определение. Вот нас здесь существующие, значит, вот так они говорят, и они таким образом, они в это время участвуют. В науке как-то они меня проникают, эти вот люди, это агенты Ситрахры, это отравители духовного пространства. У меня два вопроса. Во-первых, зачем этим людям Тара? Это... Зачем им Тара? Да. Зачем они все это слушают? Да. Зачем это все? Да. Второй вопрос. Влияет ли на нас, вот здесь сидящих, и на наше, то, что здесь происходит, вот их это проникновение?
Значит, по поводу второго, я уверен, что нет. Я считаю, достаточно защищен от этого, так, от какого-то негатива. У меня же, так сказать, я не просто так говорю, я знаю, что когда бросалась эта штука на меня, то я был защищен. Поэтому за это я абсолютно спокоен, меня это не влияет. Дальше. Я не знаю, так сказать, что там происходит, я проконсультируюсь вот с человеком, который отвечает за все это. Раз вы слышали, или другой тоже слышал, интересно узнать, откуда это. То я бы не спешил все-таки делать вот такие...
Простите меня, пожалуйста, я израильская гражданка, я изучаю Тору, и у меня рав, у меня его книги, я учусь, молюсь. Соблюдаю законы. Израиловка, это было сказано не... Это было в частной беседе. Мой сын сделал 27 лет ему. Он сделал месяц назад обрезание. И носит имя Израиль. Мой прадед и дед Коин. Он похоронен в Израиле. И у меня дядя Коины живут в Израиле. Поэтому вы мне извините, если я оскорбила ваши чувства или как-то задела ваше самолюбие или, я не знаю, религиозное. Простите меня, пожалуйста. Но я... Надеюсь, что я не представитель Ситра Ахра.
Хорошо, все.
Значит, я хочу сказать, чтобы простили нас за то, что были эти высказывания. Простите нас, пожалуйста.
Так, ладно, значит, я хотел сказать, что она меня перебила, потому что скоропалительное высказывание, надо знать ситуацию, как это было. Я хотел сказать, я выясню, что там происходит.
Нет,
я говорю, что я бы, так сказать, Надо было, я бы хотел сказать, что я хотел сказать, что надо узнать, что там происходит. Так, сказать полезные вещи я бы не стал сразу делать. Вот, человек сразу разъяснил.
Люди, которые так говорят, достаточно и здесь.
Я говорила о книге, это была частная беседа с женщиной, которой я приятельствую очень. Это наш сленг.
Сленг,
да, я так и сказал, что это сленг. Этот сленг, он знаковый, он не простой.
Это я отношусь совершенно
иначе. Мы поняли. Ну, все в порядке. У меня к вам никаких претензий абсолютно нет.
Мне интересно занятие.
Файн.
Что тут делает этот человек? Мне очень нужны комментарии именно Рамхали и Визали. Когда я...
Алло. А ее не снится. Она не слышит просто, что еще нет. Что вы хотели? Вопрос? Давайте.
Я удивительно.
Громче, громче. Алло. Так, значит, первое, успокойтесь, все в порядке. Я считаю, что Шолом восстановлен. И ни у кого никого нет, абсолютно ни в ту, ни в другую, ни в третью сторону никакой тайны нет. Меньше всего я хватил, чтобы на этих занятиях возникали какие-нибудь ссоры и раздоры. Это точно здесь не нужно. Все. Значит, вопрос исчерпан, и ничего абсолютно негативного сейчас, я считаю, нет. Все.
Позвольте задать вопрос по теме нашего занятия.
Да, да.
Выяснили сегодня на занятии, что Машиах, душа Машиах, это особая душа, которая готова. Вот она уже есть. И она ждет какого-то момента, когда будет спущена. С другой стороны, мы учили, что все души, в каком-то смысле, были включены в душу Адама, до греха. А какое значение было вот этой части, вот этой души, Машиаха тогда, когда вообще бы...
Значит, вопрос хороший, действительно. И ответ такой, что Мидраш говорит, Мидрашаба говорит о том, что душа Машиаха была сделана еще до сотворения мира. Это один Мидраш. Ну, опять-таки, Мидраш можно понимать, надо как-то интерпретировать. Но Аризал говорит следующее. То утверждение, что все души были включены в Адама, на самом деле это не совсем так. Такое-то количество душ не было в него включено.
Вот. А поэтому, что, например, не было включено?
Про это он не говорит, от себя я не буду добавлять. Скорее всего, был. Скорее был, так, по общим соображениям. Но, так сказать... Часть так душ, она, даже те, которые были, они не упали, а пошли наверх. Такое тоже возможно. Поэтому вот это решает всю проблему. Ясно, что душа Мишиах самого тогда не пострадала. Греха, да.
Той же совершенно области. У нас уже есть представление, какой цикл мы начнем через неделю?
Вы знаете, я не уверен, какой цикл. Я примерно представляю, какое следующее занятие будет. Но, скорее всего, скажу так, что у нас был уже такой большой цикл, назывался «Изучение Торы». Где были, в принципе, разные темы, но мы, как бы, вот красная нить, что объединяло те занятия, что сквозь какую-то конкретную тему мы смотрели на способ, каким Торы смотрит на мир, изучает его. Вот, например, скорее всего, так оно дальше будет продолжаться, какое-то количество времени, пока либо Мишиах не пройдет, еще что-то случится такое.
Можно, да? Я так что-то расстроилась за Моше Рабейну, что мне даже трудно вообще собрать с мыслями. Если один царь согрешил и таким образом отдалил приход Машеха, и не просто отдалил, а опустил его в клепот, но после этого нам известны еще некоторые случаи, когда вроде бы был шанс прийти Машеху, и опять же не получилось. И что же, каждый раз, говорят, и клепот нарастает, и нарастает с каждого раза?
Нет. Значит, здесь рассмотрен какой-то определенный конкретный случай. Дальше, когда был предложен шанс Мишиаху действительно прийти, И он не пришел из-за каких-то так грехов. Это не значит, что в этот момент согрешила душа, которая была предрасположена для Машиаха. Другие какие-то обстоятельства могли быть. А с ней было все в порядке. Это в этом случае так произошло. И в этом случае поэтому та душа, которая была с ней связана, пострадала. Если другая ситуация. И не пришел по каким-то другим причинам, которые никак не связаны с его душой, нет основания полагать, что на него нарастают клипоты.
Я вот поняла по поводу Адама. Ну, раз прояснить. Я так поняла, что когда у меня картина в голове, когда создавался мир, и это был создан, ну, как бы, духовный образ человека, вот этого здания человека, Адам, один, порище, как здание большое. И как же, вот, может быть, я не знаю, где это сказано, чтобы Машиах, это тогда что?
Я уже сказал, что идея такая, что распространена точка зрения, как у вас, вы это не сами придумали, вы это прочли где-то и слышали, что все души были включены в Адама. Во многом это правда, за одним исключением, не все. Многие, но не все. Аризал, я сослался на Аризал. На Аризал я сослался, я знаю.
А он как?
А это я не знаю, откуда.
Нет, как это мыслится тогда? Если написано, мы основываемся на том, что
это не написано, нигде не
написано. А дальше как это
идет? Нигде в Торе не написано, что все души были включены в Адама. В Торе это не написано.
Он просто Адам?
Да.
И потом он упал.
В Торе написано, что две души были. Мы читаем, люди читают Тору, они вообще не знают, что там много нашамот у него было.
Это как бы...
Я вам советую, знаете, что...
Как вот, в Кабале я так поняла, потому что вот эти...
Аризал тоже Кабала.
Сказано, да.
Да. Как так вот, значит,
сказано, мы должны достигнуть опять того
я уровня начинал, и вернуться. Секунду. Те представления, которые вы получили от лекции по Кабале, еще не значит последнее слово техники.
Нет, это понятно.
Вот и все. Значит, сегодня вы узнали больше, чем вы знали до сих пор.
Нет, мне интересно, как мысль идет, когда человек думает, вот читает Кабалу, читает Тору, и при этом он все-таки отделяет душу Машеха, созданную до создания мира, отдельно. А как у него вот это, он пришел к этому? Вот это вход интересно.
Вот так оно было создано, что не все нашамот были загнаны в Адама, вот и все. Вот такой план сверху был. Тут нечего так особо думать особо. Вот мир так был создан, что часть нашамот туда пошла, часть другое. Смотрите, есть, я может такую значит, концепцию, что да. Поможет помочь. Вот есть, лучше меня слушать, чем нашего говорить. Значит, есть такая концепция вот Ам-Исраэл. И мы так привыкли думать, что это вот один народ, как бы единое дерево. Так? И все связаны между собой. Откуда у нас такое представление? Что мы читали популярные книги или не очень популярные? Если начнешь, так сказать, серьезно изучать предмет, Аризал, Сефер по Гилгулим, Шар Гилгулим, он пишет такое, что в Исраэле есть разные деревья, души. И душа, которая на одном дереве, и в принципе все равно, что происходит на другом дереве, в смысле душ. Про свое дерево она беспокоится, что ее тикун зависит от этого дерева. Но что на соседнем дереве происходит, она с тем тикун никак не связана. Что и до этого. То есть мы видим, что есть вот такая, так сказать, с одной стороны, единство Ам-Исраэл, с другой стороны, дробление есть. 12 колен было. Один Адам. Но это еще не так, им не исчерпывается мир, выходит. Все сложнее, чем мы думаем.
Но корень один?
Корень в какой-то же ворох один. Это да.
С этим расскажи. У них один корень у разных деревьев.
Я не знаю. У Аризал такого нет. Пожалуйста, еще. Не сказано.
Компьютеры.
А как понимать слово «ахтут»?
А тут очень просто понимать. Это вот на многих занятиях говорилось о том, что иметь сина ненависть среди евреев – это нехорошо, это глубоко неправильно. Должно быть единство. Дальше что стоит за этим единством? Ну, за этим стоит что-то, но то, что есть разные деревья, еще не сметает концепцию единства. Все-таки народ-то один. Это не то, что одно дерево, это дерево не только китайское дерево. И не такое, как индийское дерево, и не какое японское дерево, там еще какое-то. это деревья и сам Исраил. Вот оно единство тоже есть. Знаете, нет как бы черное и белое. Это журнал такой был, черное и белое, его сейчас уже нет. Где было только черное или только белое. А уже хороший журнал был. Вот. Но мир, он не черно-белый. Есть концепция Ахдус, единство. И есть концепция контрабления тоже. Мир создан и так, человек. У него есть рука, правая, левая, там, уши, разные органы. В то же время есть единая душа, и все вместе это человек. А Кодыш Борху как-то увязал, утряс единство и многообразие. Как он увяз? Вот надо изучать. Что мы делаем?
Значит, как, ну, в начале обращения к тебе, а потом, как ваше мнение по поводу того, что если написать четырехбуквенное имя Всевышнего сверху вниз, то получается форма человека. То есть Юд как голова, Гей руки, Вав позвоночник и последняя буква Гей ноги. Что по этому поводу?
Так, сейчас, секунду. Знаете, когда вот это имя расписывается так вертикальным образом, то есть по спуску ступеней, там нет такой интерпретации, которую вы давали сейчас, поэтому, значит, она не имеет места, эта интерпретация. Там другой расклад, когда это идет сверху вниз, и, ну, это вот Каббала, она уже, Каббала этим занимается. Но такого расклада там нет. У Гакодеш Борху, если вот так рассматривать это имя сверху вниз, есть вот это как бы человеческое представление тоже, что там голова, что такое руки, что такое тело, что такое ноги. Вот там такой расклад есть. И если мы посчитаем, скажем, ну, в общем, там есть такой расклад сверху вниз, у него есть голова и такое тело, руки, ноги, но это не в том варианте по буквам, как вы представили. Это там, если идти по буквам, там будет другой расклад просто. Еще, пожалуйста, вопрос.
Можно ли сказать, что если бы Моше Рабейну в Адам и его души с этой землей, то это и было бы приходом Моше?
Так, значит, если бы он вошел, если бы, то Хахоим говорят, мудрецы говорят, что все пошло по другому раскладу. Значит, было ли бы, это означало бы, что это был бы полный секунд. Что-то в этом роде я слышал такое, но это не значит, что он бы был Мешиах. Вот такое я не слышал, чтобы он был именно, конкретно он Мешиах. Такое я не слышал. Вот, но это, поскольку это все если бы, то я не знаю, стоит ли.
Но здесь земля ответствовала душе Моше Рабейну, земля Исраэль. Как сосуд соответствует душе Моше Рабейну. Поэтому он не мог быть похоронен из-за того, что не был готов народ. Значит, вот есть это соответствие земли и души Моше Рабейну.
Значит, причин, почему он там был, не был похоронен, их несколько. То, что сегодня говорил, чтобы быть похоронен в другом месте, это одна из причин, которая нам для сегодняшнего занятия нужна была. Но, в принципе, их несколько, целый ряд. Теперь, ну, поскольку его душа, так сказать, она должна была подняться очень высоко, то, конечно, по закону, по суду, справедливости, он должен был быть похоронен здесь, в Эрец-Исраэле. Что-то его место, конечно, было. Но дальше работали вот определенные силы, определенные законы, которые ему не позволили это сделать. И все. Это не так просто, понимаете, вы упрощаете все дело. Здесь не так просто. Я говорю, что было несколько причин, почему он не был. Одна из причин, почему, чтобы народ мог считать в Галуте. Есть другие причины, очищение от Ерефраев, целый ряд причин. Ну хорошо, подождите, не уходите. Значит, тогда до следующего раза. Да, пожалуйста.
Вы мне сказали по поводу зачтения книги Аризаля Сефраим, а этот Кодеш Баруху вы могли вами, ну, учить некоторые из трудов Аризаля или Рамхаля?
Значит, вопрос был, я не сторонник, а наоборот противник тому, чтобы Каббала изучалась на занятиях. Прочтите вот статью у меня на сайте «Соприкосновение с огнем», там про это я писал, со ссылкой на комментаторов, и, не слушай, от себя что писал, там про это объяснено. Дальше в книге «От явного тайного» и тоже про это отчасти говорилось, но еще говорилось в этой, по образу подобию. Значит, я на самом деле противник того, чтобы каббала изучалась на занятиях. И сам я точно на себя такую вещь никогда не возьму. Первое, одна из причин, я не готов, чтобы вести такие занятия, мой уровень не тот. Те, кто ведут, ну пусть они считают, что не могут. Второе, даже если был тот, я тоже не стал. Вот это для меня очевидно, как дважды два, что эти вещи не должны быть делаться. То, что мы делаем, и что вот на самом деле правильно делать, это знамение времени, тоже писалось в той статье «Соприкосновение с огнем», оно у меня на сайте стоит, прочтите просто ту статью. Определенное соприкосновение с каббалой должно быть у людей, которые к этому душа предназначена, тянется. Но это должно быть сделано очень правильно, правильным образом. Но вот эти искры как бы оттуда правильно получать, и вот это те занятия, которые здесь происходят. На сайте, по скайпу и в комнате. Искры оттуда, из того учения мы получаем. Это вот то, что на самом деле, по-моему, должно и быть. Но не более того. Все остальное сур просто. Вот, поэтому я извиняюсь, но такого не будет, что вы хотите. Хотя я вас понимаю, но довольствуюсь тем, что есть. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы по каббале, на самом деле вы изучаете, и у вас какой-то вопрос. Мы можем это обсудить в частном порядке, это уже допустимо. Но занятия такие здесь, пока у меня вот такая голова, такого не будет. Всего хорошего.